фотографиями, которые были сделаны профессором за последние 30 лет, и посвящена она традиционно любимой теме нашего коллеги – это русской архитектуре Севера. В первую очередь это деревянные храмы, каменные храмы эпохи барокко 17-18 века. И, на мой взгляд, как искусствоведа, она ценна в первую очередь фотофиксации памятников, которые, многие из которых исчезают буквально у нас на глазах, и, во-вторых, как уникальный источник личных впечатлений о посещении многих городов, о знакомствах с этими уникальными произведениями искусства. И поэтому я призываю вас знакомиться с этим изданием, с этими текстами, с этими впечатлениями. Ну и дальше, собственно, свое творение представит Уильям Брунсов, которому я и передаю слово.
Очень приятно. Жалею только, что директор Елизавета Лихачева, она серьезно заболела. Сейчас такой сезон, грипп, все простужены. Я простудился недавно. Ну, как что-то. Думаю, что все получится. Не переживайте. Вот. Но вчера такой голос у меня глубокий. Так что, ну, слава Богу, тераплю, рекомендую. Тераплю. Да, ой, действительно, у меня давние связи с музеем. Я знакомился со всеми директорами, начиная с Балдином в 70-е годы. И, конечно, Давид Ашотович Саркисян, который устроил персональную мою выставку. Некоторые из вас видели эту выставку осенью 2001 года. Так что приятно, надеюсь, что это не последняя моя выставка. Но сейчас о главном деле, о судьбе этой книги. Буквально 4 года назад была презентация в этом зале американского издания этой книги. «Архитектура на краю земли». Yeah. «Architecture at the end of the earth». Книга вышла летом 2015 года. И в основном, ну как сказать, в американских СМИ тишина. Тишина. Я помню, что когда моя фундаментальная книга «История русской архитектуры» вышла в 93-м году, это первое издание, там была вот уникальная рецензия в газете «Нью-Йорк Таймс». Это было в 90-е годы. Сейчас я думаю, что не опубликовали бы рецензию. А сейчас такая миазма. Недавно прочитал статью, опять в «Нью-Йорк Таймс», где говорят, что сомнительно, что олигархи поддерживают культурные инициативы в пользу русской культуры в Америке. Это против интересов Трампа. Просто слов нет. Но такого абсурда сейчас наши отношения. Даже в холодной войне культура все-таки существовала в своем пространстве. Теперь что? Культура, русская культура – это угроза, что ли? Так что, когда вот эта прекрасная книга вышла, в наших СМИ в основном не было ничего хорошего, плохого, ничего не было. Но зато столько хороших отзывов было в русских СМИ. Книга не продавалась в России, потому что это на английском языке, это американская книга. Но даже в газете «Культура», может быть, вы знаете о газету Никита Михалкова, да? На передовой странице «Русский Север» Уильяма Бромфилда. Давайте сейчас. Я сегодня не буду показывать, что, оказывается, Wi-Fi здесь нет. Так что мы просто, ну, справимся по-старому, по-старому. Вот, видите, это небо, Покровская церковь в Лепинах. Вот эта церковь уже не существует. Уже не существует. Это другая история. Но русский север, Уильяма Брумфилда. Ну давайте посмотрим, где же этот Брумфилд. Как? Это июльский номер 15-го года. Представьте. Ну вот русский, да, вот Брумфилд. Вот обложка книги, которая не продается в России. Ну, вот такой отзыв, такая реклама. Но книги нет. И что мы видим здесь? Трамп. Это до выборов. Это до выборов. Трамп заявил, что смог бы наладить отношения с российским президентом. Это июль 15-го года. Такие грезы. Это просто удивительно. Так, что вот вам были другие хорошие вот отзывы и в интернете, и в других газетах. Вот, именно об американском издании. А в Америке тишина. Тишина. А вот 4 года спустя, спасибо издателю Сергею Васильевичу Митуричу, который здесь присутствует, как он присутствовал 4 года назад. Да. Да, ну он скромный чай. Ну, пожалуйста, поднимитесь, если нет. Да, и вот его сын Сава, спасибо Сава, вот тоже сыграл тоже большую роль. И вот эта книга вышла, прекрасная книга. Мы немножко расширили, добавили фотографии, об этом немножко потом. Но и обе книги, и это, и та, это благодаря американским спонсорам. Не русским спонсорам, а американским спонсорам. Которые просто, ну, любят мою работу. И очень ценят эту работу. Они богатые коллекционеры. В их доме в Сиэтле целый музей современного американского искусства. Для них потратить 10 миллионов долларов за живопись, это, ну, это любовь, это инвестиция. Так что это сравнительно небольшая цена, но дело не в этом. Они как-то понимают. Они не специалисты. Но они понимают красоту русской культуры. Есть такие люди. Они очень ценят мой подход. Очень стремительный подход. Я пристаю. Говорю, моя работа заслуживает вашу поддержку. И они ценят вот такой подход. Они же сами деловые люди. Это Ричард и Бетти Хедрин в Сиэтле. Так что они дали, не мне, конечно, но издательству, деньги, чтобы вот, опубликовать все цветные фотографии в этой книге, в американском издании. А потом им так понравилось американское издание, что они согласились дать деньги на русское издание. Ну вот, просто... Не скажу так, что добить, что типичные американцы, ну, все-таки американцы. Американские любители искусства. Мы познакомились, кстати, во время поездки сюда меценатов Музея современного искусства в Нью-Йорке. А что это парадокс? Традиционная русская культура поддерживается любителями авангарда. Парадокс, а может быть закономерно.
если мы думаем о работе Гончаровой, например. Так что без их помощи, без их понимания, вот эти книги не вышли бы в связи. С другой стороны, просто мне грустно, когда думаю об отношениях сейчас между нашими двумя странами.
И сейчас я не вижу очень-очень грустное положение. Я уже немножко об этом говорил. И выхода не вижу, конца не вижу. И там столько иронии, столько абсурда. Я вам скажу честно, я демократ. Но это не имеет значения. Это не имеет значения сейчас. Все партии уже, так сказать, создали миф о русской угрозе. Ничего хорошего не хотят слышать. Сплошные ужасы, скандалы, даже в крупных газетах. Ну что ж, мы одержим курс. Ричард и Бетти Гедрин, они не испугаются. Нормальные люди все-таки, если они что-нибудь знают о России, они вообще логично и разумно и с пониманием смотрят на русскую культуру. Как дальше будет, не скажу. Все-таки работа продолжается. Мы с Митуричами работаем, будем работать. За последнее время православная церковь дает существенную поддержку, моральную поддержку и организационную поддержку. Этим летом я был в Ростове. Впервые был в Ростове в 88 году. И, может быть, вы представляете, в каком виде был Спасо-Яковлевский монастырь. Просто омут. Омут. А сейчас, как возрождается, удивительно. И этим летом я туда вернулся, работал на цифры, цифровой камеры. И в музее в Ростове, один из крупнейших музеев в стране, удивительный музей, Ростовский Кремль, который Прокудин Горский сфотографировал, кстати. Следующая моя книга, которая выйдет в следующем году, сейчас уже готовится, больше 500 страниц. Это сравнение моей работы с фотографиями Прокудина Горского. Больше 500 страниц. Это искусствоведческая точка зрения. Есть другие книги о биографии Прокудина Горского и так далее. Но я работаю с коллекцией Прокудина Горского в виде конгресса 1985 года по приглашению библиотеки конгресса. Так что я жил почти 40 лет с этой коллекцией. И что удивительно, я был в Самарканде, в Бухаре, ничего не знаю про Прокудина Горского. В мае 1972 года, представьте, 60 лет после его. И видел эти памятники, более-менее в том виде, как он их видел. Это все будет в книге. Фотосравнение с моим текстом. Так что очень много сохранилось, но есть утраты, и по подписях этой книги я написал о утрате Парковской церкви в Лединах. Есть другие утраты здесь, в этой книге. К сожалению, надо было добавить еще Успенскую церковь. Коны Боги. Это все. Вот и все. Утраты. Памятники, которые существуют теперь в моих фотографиях. И я очень благодарен коллегам в Вологде, который создал главный российский сайт. Там мои фотографии. Там через Code.info откройте, найдете. Русский проект Уильяма Бумфилда там около 36 тысяч моих фотографий. Включая фотографию церкви, Покровской церкви в Люблинах. Сейчас маленький набор. Там почти, там больше 100 фотографий. Экстерьера и интерьера. Этого уникального ансамбля. Ну, спасли, в конце концов, второй храм. Богоявленский храм. Единых. Ну, колокольня, как вы знаете, и Покровская церковь, шатровый храм. Они сгорели. В мае 2013 года. Вы тоже увидите все мои фотографии Успенской церкви. Кода Боги. Это все на Вологодском сайте kurtinfo.ru. Откройте, потом напишите Брунфилд, и там будет целый мир моих фотографий. Русского севера, Сибири и других областей. Так что русские коллеги всегда помогали и помогают. Оказывают огромную помощь, ценят мою работу, но и способствуют этой работе. Надо отдать им должное и мой глубокий поклон не только специалистам, не только искусствоведам, не только историкам, но и водителям, которые меня возили. Вот. По этой огромной территории. И, да, скажем, спасибо производителям УАЗика. Как без УАЗика? Как без УАЗика? Да, левый бак, правый бак. Только вот передняя ось надо увидеть, как водитель уже занимается передней осью. Ну, а потом помчались. И санитарка. Это тоже УАЗик.
Буханка.
Ну, и санитарка. Санитарка и буханка. Санитарка. Я помню самый опасный момент. Об этом не говорю в книге. Это было по дороге обратно из Кимжи. Это был зимой, нет, в марте 2000 года. И они регулярно, пацаны, два раза в неделю по зимнику. Ну, мы переехали Мизень на льду, а потом водитель вспомнил, забыл документы. Надо было вернуться. В Каменку. Там, где огромный вот лесовод. Он забрал обратно через Мизень. Ну, конечно. И мы начали. А вдруг уже по зимнику бензовоз. Просчитали. Мы не опоздали бы мы. Все было нормально. Но вот такое опасное положение. Ни шагу назад. Так что они немножко назад все-таки нашли место чуть-чуть пошире. И буквально сантиметрами. Медленно проезжали целый час, чтобы проехать 5 метров. Любая ошибка очень-очень серьезные последствия. И вы знаете, что такое зимник? Это по пенькам. Дорога по пенькам. Просто зимой лед и снег. Сейчас говорят, что нефтяники построили нормальную грунтовку. Не могу сказать, но в то время это был самый опасный момент, когда я просто сижу в буханке, и вот, что же мне делать? Молиться? Мы вот так, с этими метками, И наконец, с таким чувством облегчения, и доехали. Вот что, не надо забывать о документах. Об этом не рассказываю в книге, но есть и другие приключения, вступительное эссе, а потом пять путей, Белое море, вот карта, которая вот показывает места книги, начиная с Кольского полуострова до Мизени. Смотрите, Барышка – это полярный круг. И Ким же – полярный круг. Вот на противоположной стороне Белого моря. Так, Ким же, моя любимая Ким же. Вот я там был и летом, и зимой. А потом художник для главного газета там в Архангельске, правда, севере он, вот, как-то опубликовал дружеский шарж. А вот храм Ким же. Это храм на обложке американского издания. Внутри этой фотографии нет. Вот такой жесткий отбор фотографии. А в русском издании мы включили внутри. Мы добавили примерно 20 страниц. Вообще дизайн русского издания мне больше нравится. Разные причины. А на обложке русского издания мы долго думали, и потом Сергей сказал, выберем. Это из первой поездки на север. Лето 88 года. Покровская церковь, Кижа, с колокольни. Колокольня шаталась. Она была закрыта, но я там был с важными людьми из одного роскошного американского журнала. И они все-таки дали мне разрешение подняться, рискуя своей жизнью. Потом разобрали эту колокольню. В 90-м году разобрали. И я сделал снимок без солнца. Это тоже хорошо. Это просто, как вам сказать, мистика. Как это все получилось. Так что, Сергей, вы правильно выбрали эту чудесную фотографию. А кресты, поля, там Онега, озеро Онега, там мох на черепицах. А, нет, это на чешуях, на лемехе, чешуи лемехи, по-разному называют. Да. Мох. Люблю этот мох. Особенно люблю этот мох. Хотя лемехи не совсем старые, послевоенные. Но все-таки там чувство старины. Вот этот мох все это дает. Чудесный мох. Зеленый. Может быть, уже очистили. Так что, что еще я могу показать другие фотографии, которые особенно люблю в русском издании. Например, вот спасибо Саве Митовичу,
что мы добавили этот вид Ким же, потому что этой фотографии нет в американском издании. Показывает, это единственная фотография в книге, которая показывает отношение села к реке. Все эти селы жили реками.
Вот. Видно? Ну, более-менее.
Ну, сами приобретете книгу и видно. Да. Так что, а другие, где Матигори? Матигори.
Давайте, без микрофона. Вот я еду без микрофона. Слышно?
Да.
Такая приятность. Американский издание. Там только маленькая. Ну, чепец хранится. А здесь? Против. Закат и свет. Против солнца. Нарушаем все правила фотографии. Чудесные результаты. И там такой иней. Еле. Так что мы дали вот целый разворот. Опять я очень доволен дизайном этой книги.
Что писать качество печати? Да по-разному. Можно. Там, если сравниваю, есть это просто технические детали. Но в основном очень доволен тем, что мы сделали. Здесь столько, столько, вот. Сегодня колокольник. Оригинал. Кстати, я хотел добавить, нет здесь ни одного памятника, который не существует на первом начальном месте. То есть я фотографирую памятники, которые сохраняются в заповеди. Я их фотографирую, но я их не включил. Это принципиально. Я не включил памятники, которые не стоят даже Дижа. Потоцкая церковь стоит на первоначальном месте. Преображенская церковь стоит.
Стоп.
Я вот не включил. То же самое вот Арханский. Огромный заповедник. Да, конечно. Малые колеты. Они делают очень ценную работу. Но я вот этих зданий не учил. Зато на Каркополе, ой, великий уступ. Вот это церковь уже не существует. В этот уже подпись. А это Каркополь? А я отправился в этом. А как это? А как Гаполи? Ну вот. О. Красная ляга. Церковь стоит. Раньше я видел фотографии 80-х годов 19 века. Там село. А теперь церковь стоит. Не разобрали. Не перетащили в заповедник. И что стоит?
Села нет больше, да?
Нет, нет. Ну вы же видите, там открытое поле. Нет, ну там церковь была внутри села. Естественно. А сейчас это открытое поле. Это другой вопрос, демографический вопрос о состоянии Севера. Я фотограф, искусствовед. Фотографирую то, что есть. Много ушелец. Слава Богу, что успел. До разрушения. Сейчас не буду долго искать. Путь чудесный фотографирую. Точно. Лютый мороз. -35. А вот. Вот это Иерусалимская церковь. Пари. Вот видите, как дым от камина до определенного уровня, а потом воздух давит от церкви. Это нифига. -35. Это было 6 января. Нет, 5 января. 97-го года. Да. А на следующей странице... О! Сейчас я великий Устюг. Вижу Устюг. О! Дом с лососями. Островская. Вот львы. Вот хозяйка. Ей было... Марфа Мартынова. Ей было 72 лет. Это было в июне 2000 года. Кошка. В этом мире жили в этой деревне только три пожилых женщины. Только три. Ну, их внучата бежали из Ленинска. Это Ленинский район. Без горячей воды они вот воду брали речки. Вот, такие здоровенькие. Вот русский север. А внутри дом, вы не представьте. Просто не представьте. Там были плакаты настоящие, хромолитографы. Времени русско-японского, японской войны. Русско-японской войны. Клянусь, я даже подробил, я хотел включить книгу, потому что это не самое живописное. Там вот царская семья. Это плакаты, хромолитографы, вы знаете, которые их продавали в то время. И просто приклеивали, приклеивали к стенам. И там русские солдаты против японцев. Это просто целый музей столько. Таких домов. Но их все меньше и меньше. Заброшенные, заколоченные дома. Так есть. Уникальная крыша. Существует. Это около Двины. Так, где? Сейчас будем делать. Это сейчас уже старость. Как. Шелома Ростовского района. Такие дугообразовые крыши. Видите? Дуга. Конек. Заброшенный. Опустевшие, заколоченные дома русского севера. Так хорошо все-таки. Ну, балкончик. Так что, просто я сам сейчас увидел еще видео, вот такие оттенки прошлого, тени прошлого. И, вот, чувство русского севера действительно уникальная культура. Можно много об этом говорить, но я думаю, фотографии сами очень много рассказывают. Так что, ну, в принципе, я мог бы еще долго болтать, но, может быть, сейчас откроем, начнем дискуссию. Если у вас есть вопросы ко мне, комментарий.
Раньше
она продавалась именно здесь, в музее архитектуры, но я говорю, она не продавалась в России.
Это не продавалась, где-то лежит на складе?
Нет, это просто на лишнем языке.
Ну что,
я
без
друзей,
хотел эту книжку подарить.
Ну, да, спасибо, я думаю, вот найдете авторика, который вот этим занимается. Но здесь же Гринхенд.
Какой был тираж
американского? Хороший вопрос. 2400.
Какой тираж этого издания?
Это 1500.
Да.
1500.
И русское издание вот гораздо дешевле производственные расходы, гораздо ниже, но я должен сказать, что очень престижное университетское издательство Duke University в Америке, они дали права безвозмездно и даже пленки дали.
И я гонорара не получаю. Это не коммерческое издание. Так что еще не... Спасибо, Скотт. Спасибо директору этого издания. Очень хорошего издания. Что они ждали, но я им объяснил, когда они начали говорить об этом. Да? Нет. Это русские, не коммерческое издание. Бедные русские, они жаждут. Но я же говорю, а я пристаю. Не стесняюсь. Да. Сергей, может быть, добавить?
Да. Можно я спрошу для зрителей, что, насколько я знаю, ваши интересы, вот в данном случае эта книга посвящена русскому северу, в архитектуре, но в вашем портфеле, так сказать, огромное количество съемок по архитектурным авангардам.
Да.
И Екатеринбург, и, я не знаю, там, Шуя, и все это, может быть, еще нам предстоит опубликовать, но вот об этом могли бы рассказать, это расширит, как бы, о вас представление.
Да, да. Ну, завтра, кстати, у меня да, будет встреча с Алексеем Гинзбургом, который, как вы знаете, восстанавливает один из шедевров мирового авангарда, дом на компьютере. Очень сложная история. Первые мои программы этого дома сделаны вот в конце 70-х годов. Так что я, ну, гибридатель этого здания, это всем известно. Но, слава Богу, сейчас в Москве эти памятники ценят вот эти памятники, восстанавливают, приспосабливают. Например, коммунальный дом на улице Пожелнатицы. Знаете, прекрасно, я там был. В 94-м году, вы не представите, каких ужасных условий там. И жили беженцы с Кавказа. Это было в 94-м году. В ужасных условиях там жили. Даже не буду об этом говорить. А сейчас, что там сделал, просто у этого блага. Там гостиница, дешевая гостиница. Как хостел, нет, просто много. Теперь новое отношение городской администрации к этим памятникам. И я думаю, это спасибо московским архитекторам. Они знают, что на Западе ценят авангард, советский авангард. Что надо спасти эти здания. Как это есть утрата. Но и клуб Бусакова, и так далее, и вот клубы Мельникова особенно. И гаражи имели. А теперь это как шик. Хорошо. Это Москва как мировая столица. Советский авангард. Надо все это ценить. И это сейчас моя работа. И основная моя коллекция находится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Они собирают мои фотографии с марта 1985 года. Это их инициатива. Национальная галерея искусства в Вашингтоне. National Gallery of Art. И они недавно опубликовали сюжет. Вы найдете в интернете. Кстати, кто желает, напишите мне. Я вам отправлю сообщение. Или просто наберете nga.gov. Потом напишите группу, и вы найдете сюжет о моих фотографиях московского авангарда. Там и Гинзбург, и Николай, и Мельник. Я тоже подарил очень большой набор моих фотографий в музее архитектуры Мельникова. То есть фотографии с произведения Мельникова, начиная с 80-го года. Теперь вот эти фотографии находятся в музее архитектуры. Так что, да, конечно, авангард для меня это имеет огромное значение. И то, что потом, после вот эти небоскребы, все это отражает русское искусство. И как историк по образованию, в Калифорнийском университете Беркли, Я понимаю исторический контекст. Это контекст часто неизвестен. Американский искусствовед, американский архитектор. Все равно цель прекрасные и сложные здания русского языка, сложные во многих отношениях. Судьба тяжелая. Вот это здание. Особенно дома на Камбине. Общество Мамалиал уже уточнил, что из этого дома подарит. То есть 600-38. Ну, это знакомая история. Но здание существует как шедевр мировой архитектуры. И западные архитекторы очень ценят вот такие здания, как такие футуристические. И до сих пор вдохновляют. Слава Богу, сейчас нынешняя администрация и московские архитекторы поддерживают и восстанавливают эти здания. Да, пожалуйста.
Уважаемые люди, я неплохо знаю память киноделия, но в вашем альбоме я нашел всего 2-3-4 фотографии. Чем это объясняется?
Ну, вот часовенки там, я просто, там был очень тяжелый процесс отбора. И я просто считал, что были другие храмы, которые вот, ну, что делать. Я могу сделать это гораздо, но книга для наружу больше, крупнее. Так что...
Понятно.
Да. Но, слава Богу, хотя бы эти, и то, что часовня в Камёрке по пути тоже есть.
Отдельно вы не будете делать? Отдельно.
Ну, посмотрим. Надо до этого дожить. Понятно. У меня столько работы.
Обновить немножко.
Да. И сейчас не успеваю.
Спасибо, да.
Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, почему в издание вы не включили объекты, которые переносились?
Объект. Среда имеет значение. И теперь, как я тут объяснил, было очень жестко. Это было... Я чуть ли не умер от этого. Это было так тяжело. Это от всех. У меня тысячи фотографий русских лет. Начинаю, это уже может сойти с ума. Что включить, что не включить. Это было очень тяжело. Очень тяжело. Так что вот я так решил. Не включить. Только, который существует на первом начальном месте. На первом начальном месте. Есть одно исключение. Не скажу про какое. Ну, вы сами. Еще кошки, лошадки. Вы найдете, по-моему, 4 лошадки в книге. Вот это северные глаза. Ой, так красота. Да, еще вопросы. Да.
Добрый вечер, господин Лунфель. Большое спасибо за вашу работу, за такую интересную презентацию, что вы нас пригласили. Хотела бы вас спросить, если возможно, как началась ваша история любви к русскому северу, вот такое увлечение и вот этот вот ваш путь, ваш... Ваши,
но,
да, ваши служения, ваши
любовь. Если правильно ответить, мы здесь будем до утра. Так что это очень-очень сложно. Но, я сам не понимаю. Божий помысел. Ну, это мистика. И тем более были столько людей, когда Гарвард получил доктора Беркли, а потом работал в Гарварде как ассистент профессор. Ну, это самый близкий профессор, но ассистент профессор. И когда начал заниматься, это сложная история. Но они как-то, хотя корифеи науки, но они так испугались. Зачем ты это делаешь? Исламист! Исламист! Не имеешь права этим, так что, этим заниматься. Так что было столько людей, которые говорили, нет. А я то, что надо. Я вам скажу. Это был один человек, Беркли. Глеб Петрович Струве. Когда я вернулся с первой поездки в Советский Союз, это было летом 70-го года, там с маленькой камерой, по нескольких гипостих, я устроил показ этих гипостих Беркли в зале. Здание Гуинал-Холл, там где отделение славистики. И там первым ряду просто удивился. Глеб Петрович Струба сидит, такой корифей. Но он меня знал, мы не общались, там был просто огромный раз. Я молодой аспирант, а он, вы же знаете, кто. И после показа, там были виды Петербурга, удивительные виды Петербурга, кстати, из Таярного переулка. Вы знаете, что так нет преступления на Таярном без асфальта. Да, летом 70-го года. И Павлос. Но после показа он ко мне подошел и сказал, молодой человек, вы вернули часть моей жизни. Тогда я понял значение моей работы. И койки из этих фотографий до сих пор публикуются. И я сразу подал заявку, чтобы вернуться. Еще работу. Литературовед. Работал на диссертации прекрасного писателя Василий Шевцов. Публиковал монографию. Олег Чуковский его очень любил. Но на самом деле бродил по Ленинграду, снимал. Вот там, где Достоевский жил, сильнейшая часть моего архива сейчас. Представьте, фотография Ленинграда в начале 70-х годов. Без рекламы. Без гламура. Там настоящий. Петербург. Так что Струга, это, может быть, это даже очень важный момент. Струг, Глеб Петрович Струг, друг Цветаева, друг Набокова, что он так ценил, так лично ценил мою работу. Ну, в основном, это был абсолютно сумасшедший поступок. Заниматься русской архитектурой было вообще просто ненормально. Да, потому что я не искусствовед, я историк. Но, слава Богу, русским коллегам это не помеха. Вот. Двуглавый орел. Надо уважать. Сурат Константинович, Сержетель, Академия художеств, Российская Академия художеств. Он Брубил, Вильям Крам, историк, архитектор, фотохудожник. Вопрос закрыт. Сколько людей, которые говорят, не надо. Просто надо. Упорство это самое главное. Упорство. И помощь вот друзей и друзья в России всегда помогали. Алексей Ильич Комич. Комич. Мы с ним познакомились осенью 79-го года. Он просто у меня слопнет. Такой хороший друг. Мы с ним столько. И такое злое чувство юмора. Даже не могу, а не хочется. Ну, хочется, но не буду. Удивительный человек. Комич, который ушел от нас. Ну, ему было 70. Это рано. Рано. И через Комича я познакомился с Шпатяпольским, с Маталовым, с другими. То есть все меня принимали. Я думал, увидели фотографии. Комич тоже был в классе, потом увидели фотографии. Ну вот наш человек. Так что я даже посвятил одну из моих книг Комичу. И следующая книга я посвящу ему. Свет Иван. Алексеевич и Чапов. Здорово, не вопрос.
Вот вы в 70-м году приехали в Советский Союз.
Да.
Что вам понравилось по сравнению с жизнью Соединенных Штатов? И что не понравилось в Советском Союзе? И был ли, ну, американцы в то время часто пишут, что некий культурный шок от приезда в Советский Союз. У вас такое было? И что понравилось, что не понравилось в сравнению с жизнью Соединенных Штатов?
Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Но я все-таки учился в Калифорнийском университете в Беркли. Так что я был хорошо подготовлен. Это была настоящая любовь к русскому языку, русской культуре, русской литературе. Прилетели. И самое первое, вот это шаблонный такой обед. Березы. Тогда еще разве березы около Шереметьево. Вы даже их нет. Ну, кое-где есть. Но просто такая красота, такое чувство, спокойство. Это было очень напряженное время. Вьетнамская война. Мы только что бомбили Хайфон. Были жертвы среди советских моряков. Я помню, ну, однажды, вот были стенды около парка культуры. Там студенты Беркли протестуют против вьетнамской войны. Были фотографии на стенах. Вот. Но русские коллеги в МГУ, во-первых, они превосходные специалисты, профессионалы, специалисты по преподаванию русского языка. Но они так добродушно нас принимали. И тогда я плохо говорил по-русски. Но была вот Нина Володина. Она устраивала экскурсии по Москве. И иногда я был единственный участник. А другие, которые лучше говорили по-русски, чем я, они общались с друзьями. А я уже это просто замоскворечье. Это была фантастика. Или Церковь Троицы. Никак. Это просто сказка. И как ни странно, не было негативных впечатлений. Для меня это все было чудесно. Это все было изумительно. Но тогда уже вернулся, в 71-м, тогда я начал говорить с советскими коллегами о том, о сём. Но опять, это не то, что я лучше, но просто мы говорили о серьезных вопросах. Так что, ну, в принципе, я был хорошо подготовлен. Вот специалисты в Беркли, в Калифорнийском университете. Потом преподавал в Гарварде, в Калифорнийском университете, по крайней мере, в те годы. Лучше. Гарвард богаче. И я очень много сделал в Гарварде, который не мог бы сделать в другом университете. Первая моя лаборатория. Просто там были такие ресурсы. Я начал печатать свои черно-белые вот, пленки по ночам. Лаборатория, никто не помнит. Вот. Так что у меня по интегративе впечатление огромное. Просто что меня поражает, это замкнутость на обменных специалистах. Я надеюсь, что вы записали вот это. Замкнутость на обменных специалистах. Даю вас уже, вы можете цитировать. Да вот это как-то. А вот в Берке там было все, там тоже вот такие коллеги. Вот это вот чувство сплоченности между профессорами и аспирантами. Так что счастливый человек, в конце концов. Вот судьба такая странная. И маршрут крутой, можно так сказать. Пожалуйста. Я извини, что хорошего ответа на вопрос, но это уже не знаю, да, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, каких-нибудь, ну, о ваших впечатлениях от людей на севере, вот, которые живут в деревнях, у которых это город очень интересно послушать.
Ну, там разные. То есть там на севере все-таки свои проблемы. Ну, я думаю, это все. Там жизнь тяжелая. Я помню, в марте 98 года, когда я стоял с ней тут, там, в Ленине, и фотографировал всех, и вот селчане, они проходили мимо меня, сказали, да, вы снимаете, вы не знаете, как вы снимаете. Правильно? Правильно. Тяжело там жить. Особенно после расклада Советского Союза. Тяжело. Нет, это не идиллия. Север – это не идиллия. Это богатая культура. Но чтобы держаться, там определенные условия, которые, может быть, существовали в 19 веке, в начале 20 века. Клюев, великий поэт Николай Клюев из этой среды, сын священник. Но в основном я жил у них, и я очень признателен всем. От директора завода до самого простого человека, который дал мне фуфайку, чтобы я не замерзся. А потом, когда в конце моего пребывания, я попросил, он хотел эту фуфайку. Фуфайка – это очень-очень ценная вещь, настоящая фуфайка. Так что даже есть фотография, но, к сожалению, интернета нет, но вы найдете, если поищете. Откройте Мизельский район Архангельской области. Это сайт info.ru/Рубль. И откройте, там интерактивная карта, откройте Архангельскую область, там Мизельский район, и вы найдете фотографию. Единственная фотография не моя. Я вот у трактора, фуфайки. Да, фуфайка. Так что человек, который дает вам свою фуфайку, это очень добрый человек. Да, на севере просто, ну, люди как всегда, но поражают своей стойкостью. Умением жить в этой среде, в другой среде. Умы, товарищи. Да. Так что, ну, господи, я посвятил уже две книги, если не больше, русскому северу. Я возлюблю. Но не будем говорить, что все там хорошо. Потому что там осталось? Лес. Нет. Беру. А что остается?
Остается одна грязь. Одна грязь остается.
Так что... А новые люди будут? Ну, это уже не можно. Так, ну я, наверное, вас совсем мучил.
Можно один момент?
Да,
Мы возьмем как крупнейший специалист.
Николай Дмитриевич Глушенко, крупнейший специалист по реставрации. Да, ну ладно.
Я хотел, молодящий, я представляю, как у вас сложилось, но хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали. Вот вы как один из крупнейших специалистов по русской литературе, по 19 веке. Вот насколько это открыло, усугубило интерес именно культурной сферы?
Самым фундаментальным способом. Да. У меня это все переплетается.
Вот недавно у вас же книга Снегцова, которую у нас почти не полностью, а это был фактически учитель Чехова.
Да, совершенно верно. Да. Это тоже путешественник.
Вы открыли
путешественник.
Именно так.
Да.
Но Снегцова я нигде не нашел на русском.
Да.
Ну и только на ваше издание английского.
Кстати, у меня монография Шевцова и на русском языке. На русском языке. Единственная монография на Шевцова и на любом языке. Ну, периодически его все издают. Ну, конечно, библиотеки. Поэтики его очень.
Это был редкий случай, когда среди разовщинцев...
Да. Хотя он был дворянин, но...
Настоящий дворянин.
Да, я дворянин, да, совершенно верно. Совершенно верно. Трагический судьбы, конечно. Да, так сложилось. Но его роман «Трудное время» я действительно как честных Чехов. Чехов его очень судил.
Да. Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, приходилось вам сотрудничать с Половником? Если приходилось, то как вы...
Да, я был у него, но в то время я уже болел. Да, но я был у него, господи, сейчас не смотри на записках, просто в начале 80-х годов.
Ну вот как о специалисте, как вы о нем назовитесь, о его подходе?
Ну, это Конфей, конечно. Он очень много сделал. Но я знаком и с Сашей Поповым. И там просто вопрос об обшивке.
Ну да, вот у них были споры определенные.
Да.
Интересно ваше мнение.
Да. Ну, как вам сказать? Например, Степенная гора. Вы знаете это место,
да? Могу
сказать. Ну, Переходово. Да. Вот. Здесь несколько проектов Попова. Здесь Верхняя Уфтюга. Он получил госпремию в 70-е годы. Здесь без обшивки. Да, готовый план. Это уже в 5-й главе. А Цыпина гора, он все-таки теперь думает лучше обшивать. Он восстановил, потому что удивительно, я был в лесу в 96-м году, когда начали чистить, и это место было, кстати, это еще храм, который обрушился за год после фотографии. О, ярусный храм обрушился. Если покажем сейчас... Терпение. Вот. В американском издании фотографии 96-го года на одном развороте, а в русском издании они напротив. Вот.
Это 96-го года. Такое счастье. Вчера я там был, когда начали. Это то, что осталось. А? Да. И там сооружение. А вот как восстановили. Прекрасно восстановили. По проекту, по полкам. С обшивкой. И эти детали. Эти детали не видны.
Ну, а что, получается, более поздние все-таки идеи, не было же в древнерусской как бы, архитектуре обшивки.
Да, да. Ну, надо с ним об этом говорить, потому что в 19 веке, ну, может, это сохраняет всю кору, там разные точки зрения. Но Аполлонников, в основном, надо все это снимать.
Ну, пока не архитектоника сруба же, она как бы не видна, если сшивается.
Да. Но Попов очень серьезный человек.
Серьезно?
Да. И, ну, я просто посторонний человек. Слежу за этим. Да, фотографирую, фиксирую. И всегда статуи. Вот это... Фотография без даты, это не дополнительно. На самом деле. Для искусствоведческих целей. Так что мои книги, вот, увидите. Да, совершенно.
Можно, ладно, я вас не вырежу.
Да, вам еще вопрос.
Вы больше 50 лет находитесь внутри американского университета.
Да.
В значительной мере вы находитесь в России. Но все-таки внутри американского университета.
Да.
И мне хотелось бы услышать ваше суждение, если возможно, вот за эти более чем 50 лет, какие изменения произошли в американском университете. Вот я учился там 30 лет назад и сохранил самое симпатичное воспоминание, как о месте таком богатом, свободном и доброжелательном. Но это было мгновенное впечатление. Вот что вы сказали?
Ну, я недавно ответил юбилей 75 лет. Так, для человека вот этого возраста все хуже. Все было лучше. Что я могу сказать? Я очень благодарен коллегам в Тюленском университете в Новом Ульяне, которые так терпеливо относятся к моей работе. Это не гарно. Тоже поэтому институтический специалист находится в Новом университете. И Новый Ульян. Многострадальный Новый Ульян. Мы слышали, что здание в субботу обрушилось в центре города. Ужас. Ну, строили гостиницы. Вот, 18 этажей. Это просто кошмар. Ну, и найдете. Часто обрушилось, там жертвы среди строителей. В центре города. Нет, просто... Да, совершенно верно. Ну как, инженеры, специалисты, они должны знать свое дело. Сейчас, как говорят, есть очень у вас хорошее вот выражение. Расследуется, да, или как? Что криминальная ответственность, есть ли выражение, как это?
Уголовная.
Ответственность, да. После катастрофы. Да? Так что это будет долгий. И нашему бедному городу это просто катастрофа. Сам центре города. Да, так что, ну, это мой университет, я там живу между двумя континентами, постоянно вот на телефоне с русскими коллегами, так что
В университетской среде это меня питает, студенты мне помогают. Но на самом деле жизнь красивая. Так что ваш вопрос об университетской жизни это не очень меня интересует. А, то есть, не только что вы, но вы меня поняли.
Скажите, пожалуйста, помните, это была катастрофа в Новом Орлеане, как в 2003 году, когда мы с вами работали? Когда было наводнение страшное.
Ну, в 2005 году.
Да, Уильям был тогда в России. И когда все это произошло, он бегал и кричал, что таким вот образом Россия его спасла, потому что там вот погиб. Но при этом обнаружилась очень интересная вещь. Он об этом, об этой возможности наводнения со стороны моря написал в статье за несколько лет до того. Ее начали опубликовать заново.
Да. Ну, это тоже грустно. Но я говорю, много страданий было. Много раз. Но очень его любили. Очень люблю. Коллеги, которые уехали после вот Катрин, сейчас они возвращаются. И просто они, вот таких чистых американских городах противно жить. Лучше жить в Новоорлеанской грозди. Все-таки там просто интересная культура. И кухня. Ну это настоящая культура. И музыка. А там много трагического. Это все переплетается. Русские культуры, понимаете? Дело не все в прогрессе. Если кто-то я не думался, так что не думал. Да, пожалуйста.
Вот вы знакомились с результатами реставрации на ВДНХ?
Да.
Как у вас произвело?
Я видел, в те годы и сейчас.
Это очень своеобразный момент вашей культуры.
Можно там плюсы и минусы.
Ну, в целом, как-то правильно.
Насколько мы знаем, Прокудно-Горский, сравнение, Русский север, Средняя Азия, русский авангард, что еще вы
собираетесь?
Все. Еще городская застройка, уже снимали, замечательно.
Все, и до Владивостока. Спасибо Джеймс Биллингтону, бывшему директору Техконгресса. Он был на лекции о моей работе на севере. И он назначил мне меня главным фотографом для огромного проекта «Встреча на границе». Что русские на восток, американцы на запад, они встречаются Тихого океана. Это был мой проект именно в 90-х годах. Сейчас это просто невозможно. Так что Биллингтон меня сослал в Сибирь. И не раз. И это просто поворотный пункт в моем творчестве. Просто удивительно. Так что вот все. Хабаровск, пожалуйста. Я же был на Римске. На Римске. С разрешением компетентных. Как диплом. Вот это. С печатью. Разрешаем. Удивительно. Удивительная история. На Римске. Удивительная архитектура. Так что, есть места, где я не особенно переживаю, все получится, но я Боже помогал. Да, не скучаю. Это шедевр. Когда мы начали работать с Натальей Галереей искусства, это шедевр. А его не шедевр. Ну, это архивный вопрос. Архивный вопрос. Да, да, ну, пожалуйста, я вот сейчас буду подписывать ваши книги, если есть желание. Спасибо огромное.